Владимир Кошечкин, вторая передача. Часть первая. Мальчик из Каменки. Глава 1. Река и небо. Алексей Гордеев родился в поселке Каменка, затерянном среди южно-сибирской тайги так основательно, что даже на картах области его отмечали не всегда, а уж на дорожных атласах и подавно. Три улицы, вытянувшиеся вдоль быстрой речки с ледяной, даже в июле, водой, были единственными артериями этого крохотного мира. Дома стояли рубленые, из толстых, в обхват, сосновых бревен, потемневших от времени и дождей, с резными наличниками, которые зимой заметало почти до крыш, а летом украшали герань и бархатцы в ящиках под окнами. На центральной, если можно так выразиться, площади, пыльный скверик с покосившимся памятником Ленину и колодец с длинным журавлем, который скрипел на весь поселок, когда кто-нибудь набирал воду. Школа, одноэтажное здание с голубыми ставнями, медпункт, магазин сельпо, где пахло керосином, хозяйственным мылом и карамелью. Вот и все. Жизнь была простой, суровой и честной до самого донышка. Отец Алексея, Иван Трофимович, был из тех людей, о которых говорят, кремень. Невысокий, кряжистый, с узловатыми руками, похожими на корневище старой сосны, он 40 лет отработал на угольном разрезе в 15 километрах от Каменки. Начинал откатчиком, толкал по узкоколейке вагонетки с углем, сбивая плечи в кровь, пока не привык. Потом выучился на взрывника и 20 лет закладывал аммонит в шпуры, слушая, как гора отзывается глухим уханьем на каждый взрыв. А к 50 годам стал горным мастером. Ходил по разрезу с неизменным планшетом, рисовал схемы, следил, чтобы порода не пошла не туда, и муштровал молодых. Дома он появлялся, когда солнце уже клонилось к закату, черный от въевшейся в поры угольной пыли, молчаливый, уставший так, что едва добирался до бани. Долго мылся, отирая кожу мочалкой, а потом, чистый, распаренный, садился на заваленку, сворачивал самокрутку из обрывка газеты и самого дешевого табаку и смотрел на тайгу. В эти минуты его лучше было не трогать. Он думал о чем-то своем, шахтерском, о чем не расскажешь словами. Но иногда, в редком, хорошем настроении, он подзывал сына. Алексей, еще мальчишка, бросал свои игры и бежал к отцу, усаживался рядом на теплое от солнца дерево. И тогда Иван Трофимович начинал говорить. Негромко, с долгими паузами, но каждое его слово падало тяжело и веско, как кусок породы. Земля, Лёшка, она справедливая. Что в нее вложишь, то и возьмешь. Она, понимаешь, живая. Дышит. У нее свой норов. Если ты к ней с уважением, она тебя примет. Поймет, укроет. А если с дуростью, с ленью или жадностью, раздавит и не заметит. Запомни, не ленись, не бойся, не предавай. Остальное приложится. Мальчик слушал, затаив дыхание, хотя не все понимал. Но интонация, с которой отец это говорил, глубокая, убежденная, даже какая-то торжественная, впечатывалась в память намертво. Мать, Мария Петровна, была полной противоположностью отцу. Мягкая, тихая, с вечно заботливым выражением на лице, она работала фельдшером в поселковом медпункте. Лечила простуженных шахтеров, принимала роды, ставила детям прививки, штопала раны, утешала старух. Ее знали все до единого. И все любили, за доброту, за то, что никогда не отказывала, даже если вызывали среди ночи, в метель, за 3 километра. От нее пахло сушеными травами, ромашкой, чередой, зверобоем, спиртом, карболкой и еще чем-то неуловимо домашним, может молоком, может хлебом. Руки у нее были удивительно легкими и прохладными. Когда она трогала лоб больного, проверяя температуру, тому сразу становилось легче, словно само прикосновение несло исцеление. Алексей был единственным ребенком в семье. Мария Петровна долго не могла забеременеть. Врачи говорили что-то о несовместимости, о слабом здоровье, советовали не надеяться. Но она надеялась и молилась. И когда наконец родила в 35 лет, это сочли чудом. Может быть, поэтому она тряслась над сыном так, что порой душила его своей любовью, кутала в теплые платки, заставляла есть кашу, запрещала далеко уходить в лес одному, поминутно проверяла, не вспотел ли, не замерз ли. Алексей любил ее всем сердцем, но именно поэтому вырывался, убегал на речку, на отцовский разрез, куда угодно, лишь бы подальше от ее тревог. Ему казалось, что если он не вырвется сейчас, то никогда не станет самостоятельным.